Заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Всім привіт, це програма «Духовні поради» і з вами я, її ведучий Сергій Балаян. Говоримо на таку цікаву тему. Ми часто в церквах чуємо в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, а Діва Марія – Діва Марія. Ми, християнство на Русі, шанує Діву Марію. Отож, намагаємося сьогодні розібратися, як нам, віруючим, шанувати Діву Марію. Що взагалі про це сказано в Біблії, як правильно відноситися до Діви Марії. Як завжди в нашій студії гість, це митрополита Апостольської церкви Віктор Вірязкін. Віктор Олексійович, вітаю, дякую, що завітали до нас. Така непроста тема сьогодні. Все ж таки, християнство на Русі, ми шануємо Діву Марію, Богородицю. Є ікони, ми молимося, ми просимо у неї захист і багато чого. Взагалі, як нам, віруючим, ставитися до Діви Марії? Як шанувати її?
Ну, самый первый духовный совет – это проверить источники нашего познания и степень их достоверности, на какие опираться приличествует, а на какие не приличествует. Надо честно сказать, что мы, остерегаясь оскорбить чьи-то религиозные чувства и воззрения, скажем, что есть евангельское христианство, есть библейские основания веры и есть народное христианство.
Ой, точно, как вы сказали, что реально.
Есть народное благочестие, там есть разные обычаи, разные верования, в том числе иногда переходящие даже в суеверие. Поэтому мы прежде всего должны поставить вопрос об источниках нашего познания. Откуда вы это взяли? Об этом событии, Рождество Девы Марии, Матери Господа Иисуса, к сожалению или к счастью, но является объективным фактом. Ничего не сказано в Новом Завете. И возникает вопрос, откуда же вы тогда это взяли, это событие и праздник, посвященный этому событию, если об этом вообще ни слова не сказано во всем Новом Завете. И вот тут интересно, что одно берется из логики, это интересный вопрос, это логический вывод из христианской доктрины, из учения об Иисусе Христе. Если Иисус Христос жил на земле и когда-то родился, и каждый человек, который жил или живет на земле, когда-то родился, то мы празднуем и день рождения Иисуса Христа, и по логике, и по аналогии, почему бы не отметить и день рождения его матери. И получается, откуда вы это взяли? Из логики, из логического рассуждения.
До речи, самые в те дни, да, святкуємо день народження, якщо я не помиляюсь, понеділок.
Надо честно сказать, да, вчера в исторических церквях праздновали Рождество Богородицы. Но надо честно сказать, что эта дата, как и многие другие даты празднования, они условны. Дело в том, что в декабре празднуется зачатие матерью Девы Марии, самой Девы Марии. От момента зачатия...
Навіть таке свято,
да,
я и не знал. Да.
Отсчитали 9 месяцев, и через 9 месяцев после зачатия она родилась, и поэтому у нас это выпало на сентябрь. Это очень интересный момент. В Киеве, в Киево-Печерской лавре, есть отдельный храм, Аннозачатьевский. Храм отдельный, посвященный зачатию матери Девы Марии.
В жодному разі не хочеться там якось, да, наїхати на християнство чиєсь, правильно? Може так людина вірить, але ви правильно сказали, перепровіряти.
Вот, і ми попробуємо, наскільки возможно, проверить основання. На якому основанні, значить, вот часть людей именно так вірить, так приймає і так чтить. Перше основання ми обозначили. Вот. Во-первых, нам духовный совет в нашей передаче – перепроверять информацию и источники нашего познания. И мы указали на первое основание – это логика. Логично и правомерно предположить, что раз Дева Мария жила на свете, она когда-то родилась, у нее тоже был день рождения. А дата – условно. Второй источник – это, внимание, это чувство. Вы знаете, любя Иисуса Христа, мы свою любовь распространяем и на ту, которая его родила. И нам кажется, что раз мы чтим Иисуса Христа, вот, то следует чтить и его матерь. И это чувство в народе тоже живет. Больше того, некоторые историки психологии веры, они пишут, что часть людей считает, что Бог строгий, он есть огонь поедающий для грешников. И поэтому иногда люди чувствуют, что они недостойны обратиться к самому Богу, Отцу. Им нужен какой-то посредник, через которого он более мягко их воспримет. И они считают, что своим женским сердцем, вот,
Дева Мария, да,
она услышит даже тех, кто недостоин слышать, ну, если что, передаст и наверх эту просьбу, значит, чувство. Второй источник. Третий источник, откуда люди это взяли, это, как ни странно, Евангелие от Иоанна заканчивается такими словами. «Много чего другого говорил и делал Иисус Христос, о чем не написано в книгах сих». Если бы описывать все, что он говорил и делал, всему миру не вместить бы этих книг. Поэтому есть так называемые апокрифические источники, апокрифические Евангелия. Апокрифический значит тайный. Кроме открытых явных писаний, были скрытые, тайные. И вот эти тайные писания, в том числе, известны историкам, которые изучают историю христианства, вот, и историю складывания канона библейского, историю новозаветного комплекса текстов, протоевангелие от апостола Иакова. А поскольку апостол Иаков в новозаветном каноническом Евангелии нас считается братом Господним, написано, значит, он о семье знал больше, логически стали думать люди.
Ну, так, так.
Вот. Он же как родственник знал, кто когда родился, от кого, какие были события и так далее. Как вот там ты про свою семью знаешь, наверное, чуть больше, чем посторонние люди. Так и тут. И подумали, ну, раз сохранился текст протоевангелия от Иакова, то Иаков знал больше об этом. И он в Новый Завет не говорит имя отца и матери Девы Марии. А апостол Иаков якобы в апокрифическом Евангелии говорит, это были Иоаким и Анна. Вот, называет их имена, и мы думаем, ну, родственнику надо верить. И получается, что из апокрифического Евангелия, о котором исторические церкви говорят, что на нем нельзя строить догматику, и доктрину нельзя обосновывать на апокрифах. Но для ознакомления с исторической обстановкой того времени вот, можно иметь дополнительные сведения, и можно даже как бы иметь поучение и даже благочестивые размышления вот, дополнительные об этой обстановке. Вот, и поэтому мы три источника назвали. Вот, четвертый источник – это история, ты начал с того, что в Украине и в тогдашней Советском Союзе, Российской империи это тоже больше привелось, чем в каких-то других странах, протестантских, например, а в православных, в католических больше это привелось. Ну и вот сегодняшняя газета, она со мной у меня, и тут написано «Тайна притяжения Божьей Матери». Статья, посвященная Рождеству Богородицы. Сейчас больше свободы, об этом больше пишут. Но что пишут? Они пишут, что в день Рождества Пресвятой Богородицы князь московский, там Дмитрий, пошел на Мамая, и Мамая победил. И это было в день Рождества Богородицы. Поэтому мы чтим день Рождества Богородицы. Потом Суворов пошел на Европу через Швейцарию, Альпы, совершил переход, и там тоже победил, принес Россию, Российской империи победу. И это было в день Рождества Богородицы. И поэтому мы чтим день Рождества Богородицы. То есть для части людей есть историко-политические и даже военные основания – для почитания таких праздников. Но, выстраивая все вот эти основания, мы видим, что они, мягко выражаясь, не все библейские. Не все евангельские.
Это так мягко. Они конкретно на Библии, если честно.
Мягко выражаясь. Вот. И поэтому надо, щадя чувства и даже, может быть, снисходительно относясь к неправильным некоторым взглядам, терпеливо, вот, и с любовью напоминать людям, что есть нечто более обоснованное, есть менее обоснованное, есть совсем необоснованное. Вот. И в данном случае мы можем сказать честно, что у первых христиан не было праздника Рождества Богородицы, и несколько столетий поколения христиан жили без этого праздника, не праздновали его, и никаких известий об этом не сохранилось. Но в V веке произошел собор Ефесский, вот, который постановил, это уже историческое христианство, оно стало государственным в Византийской империи. И собор постановил в 431 году осудить Нестория, который считал, что Деву Марию можно считать Христородицей. Она родила Христа, посредника между Богом и людьми, нашего Спасителя, в которого мы веруем. Вот. Но собор постановил, поскольку Христос в нашем понимании Бог, то она родила Бога. И поэтому она Богородица. Так был введен термин, для нее наименование такое, в 431 году, в V веке. Люди жили, верили, спасались без такого понятия, без такого термина. И тоже благочестиво жили, свято жили. Но вот с V века ввели такой термин, а этот термин повлек за собой дальнейшие логические выводы. Раз он Бог, и она Богородица, значит, надо ее чтить. Ту, которую родила Бога. Мы же Бога чтим, значит, надо чтить и ту, которая его родила. И начали устанавливаться праздники, писаться ее жизнеописание, разворачиваться вот эти события. То, что не написано, мягко выражаясь, предполагали. И поэтому много легендарных сведений из преданий. Вот, вот такое вот начало нашего разговора.
Ой, як цікаво, насправді. Я багато чого чув. Наприклад, і про те, що їм, мамам радять молитися Богородиці, тому що вона як мама, вона розуміє за дітей. Я також чув...
По-чоловічески це понятно, але по-чоловічески.
Чисто людською логікою, схоже, наче як правильно, проте щось тут якось підозріло.
Я сказав слово «доктрина». Вот, и логические выводы из доктрины, из вероучения христианского. А вероучение звучит так, словами самого Иисуса Христа. «Богу твоему единому поклоняйся, и ему единому служи». И вот это строгое догматическое определение, принципиальное, заставляет строгих верующих говорить о том, что «ну а можно ли поклоняться кому-то, кроме Бога?» И тут богословы нам помогают или пытаются помочь. Они говорят, надо различать поклонение от почитания. Поклонение воздается только Богу одному, в духе и в истине. А почтительное отношение можно проявлять ко всем другим участникам истории спасения. И поэтому поклоняться не надо Деве Марии, а почтительно относиться к ней – это правильно. И если вы откроете учебник богословия исторических церквей, католической и православной, вы нигде не прочитаете «Поклонение Богородице». Параграф будет называться «О почитании Девы Марии». Поэтому богословы строго различают поклонение от почитания. И основания для почтительного отношения есть.
100% есть, на самом деле. Але ж, друзі, саме говоримо сьогодні на таку тему, яка звучить так, як віруючим шанувати Діву Марію. Залишайтеся з нами. Нагадую, що ви завжди можете нам писати свої коментарі на номер 099-228-2808. Це Viber або Telegram, який у мене прямо тут. Я одразу прочитаю ваш коментар і прочитаю його в прямому ефірі. Нам можна безкоштовно телефонувати в студію 0800-30-14-13. Поставити своє запитання до нашого гостя Віктора Олексійовича Варяскіна. митрополита Апостольської церкви. А також ви можете писати нам в Телеграм, в Ютубі або в Фейсбуці Радіо М. Залишайтеся з нами, повернемося за секунду.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
І Ірина Короленко пише нам: «Мені здається, багато протестантів пішли в іншу крайність і не шанують Діву Марію». Що скажете?
Действительно, надо честно об этом говорить, что если мы скажем о перекосах, которые мы можем видеть в исторических церквях католической и строго православной, то мы также увидим и перекосы в противоположную сторону в некоторых церквях протестантских, особенно крайне либеральных и так далее, и так далее. Потому что там тоже есть разные направления, мы с вами об этом знаем. И поэтому обоготворять Деву Марию – это одна крайность. Ни во что не ставить Деву Марию, Матери Иисуса – это вторая крайность. И когда мы говорим о том, что нам приличествует идти путем золотой середины между всякими крайностями, а Христос, отвечая фарисеям, указал на такой путь – когда они спрашивали, а десятину платить с овса там, с тмина, вот, или любовь самое главное в законе Божьем, он им сказал, а надо было и то делать, и этого не оставлять. И вот эта фраза Иисуса Христа, она выводит нас на и то, и другое, но в правильные пропорции соотношения. Баланс, золотая середина, срединный царский путь между крайностями. Такое название это приобрело в истории христианской мысли. Вот, ну, также мы уже успели упомянуть в беседе, что шануймо. Если заповедь есть такая, почитай отца твоего и матери твою, и благо тебе будет, и долговечен будешь на земле, то это почитание, наверное, в еще большей степени можно распространить не только на земных родителей своих, но и на земных родителей Иисуса Христа. Это будет соответствовать заповеди закона Божия. И поэтому почитание, почтительное отношение к Деве Марии и к памяти о ней, оно вписывается в исполнение заповеди. А обожествление и поклонение не будет вписываться. Вот так мы уже уточнили нюанси соотношения этих понятий.
Цікаво те, що в Новому Заповіті ми бачимо історію Марії, да, вона описана в Євангеліях, тобто ми бачимо момент, коли ангел звернувся до неї, потім деякі її дії, потім ми бачимо, що коли вже Ісус подорослішав, звісно, народження, Ісус подорослішав, і вона також згадується про деякі моменти, коли вона говорила щось, зверталася до Христа. І я, до речі, згадав, що чомусь в Новому Заповіті написана одна фраза, яку я так і не розумію, для чого автор її написав. Там написано, що всі слова, які кладав, говорив Христос або щось робив, Марія все складала в своєму серці. От мені цікаво, на що автор так наполягав? Декілька разів про це писав.
Діло в тому, що, як і всякий чоловік, Дева Марія пройшла етапи в своєму життєвому путі. І написано в Євангелії, що коли Ісус уже вийшов на свою проповідь, и однажды беседовал в закрытом помещении со своими слушателями, стоящий дежурный на входе говорит: «Учитель, тут пришли и тебя требуют, чтобы ты вышел». И там написано, это были матерь его и братья его. Они не веровали в него и пришли забрать его, потому что считали, что он не в себе. И откровенные такие слова зафиксированы в Новом Завете об отношении братьев Иисуса Христа, его семейства и его матери, к выходу его на общественную деятельность, на миссию, на проповедь. В тот момент и матерь его, и братья его не веровали в него. Это интересно, потому что 30 лет назад ангел сказал какие-то слова, а они все не сбываются. Она сложила их в своем сердце. Но, может быть, она ждала, а как он станет знаменитым и славным.
Або очікувала по-іншому, да?
Да, или иначе представляла. А тут, конечно же, потом на 13-м году жизни, когда он потерялся при путешествии их в Иерусалим, написано, что они с Иосифом искали его 3 дня. И на 3-й день только нашли в храме. Это тоже интересно. Значит, сами они в 1-й день не подумали, что он в храме. Они подумали, ну куда может сбежать 13-летний мальчишка? В парк культуры и отдыха, там катается на чертовом колесе, господи, прости, и как мы там придумаем. И поэтому они истратили первый день, второй день на поиски Иисуса по Иерусалиму, видимо, не в тех местах, где он на самом деле мог оказаться. И написано честно, опять же, в Евангелии, что только на третий день они его нашли в храме, беседующего со старцами. И вот там он сказал: а что это вы меня так искали, и тем более не там, где надо? Разве вы забыли, я должен быть в доме отца моего? У него на 13-м году жизни было четкое, ну, сознание отношения к отцу. И хотя Дева Мария слагала эти слова Иисуса, которые он и эти сказал в своем сердце, но она еще не всегда понимала их значение. И их глубинное значение еще и не открылось. И даже в 30 лет, когда он вышел на первую проповедь, братья его еще не веровали в него, и мать его еще не веровали, и ученики не все уже твердо веровали в него. Это интересно, что сама Дева Мария прошла эволюцию своих взглядов. И только в первой главе «Деяния апостолов», когда сходил Святой Дух на апостолов, написано: «И Мария была с ними».
Там написано, що Марія була з ними? Я,
да, да, там,
реально,
в тобто вона вже була серед апостолів, вона була з ними, значить, вона прийняла. Ну, вона і стояла у креста по-человечески, як мать. Сина казнили, і вона, естественно, лила сльози і його, і по-человечески оплакувала. Но он з креста їй сказав, указывая на Иоанна Богослова: «Тепер он будет сын твой, а ты ему матерь». Он оставил ей завет, она что-то поняла. Вот, и, наверное, с этого момента она была с учеником и с учениками, и в день сошествия Духа Святого она уже была с ними.
Як віручим шанувати Діву Марію? Сьогодні говоримо саме про це. Залишайтеся з нами, повернемося буквально за декілька секундочок.
Важливі питання в передачі «Духовні поради».
Митрополит Апостольської церкви Віктор Олексійович Веряскін сьогодні з нами. Віктор Олексійович, я вам от буду ставити запитання, да, так от як воно є. А ви просто, будь ласочка, скажіть нам, в новому заповіті про це щось написано чи не написано? Ставитися нам так чи не ставитися? Наприклад, ідея, що Діва Марія є деяким посередником або ходатаєм. Це біблійна ідея чи все ж таки народна ідея?
Скажу, поскольку в Новом Завете прямо сказано, что есть един Бог и един посредник между Богом и человеками, Христос Иисус, человек, отдавший себя для искупления многих. Посредник один. И в этом смысле, надо честно сказать, вот у меня с собой, видите, я нарочно взял картиночку. Так католики изображают Деву Марию, называют ее матерью у всех народов.
Так, як цікаво.
Соискупительницу, заступницу и посредницу.
Вы дозволите, я покажу на камеру ближче?
Да, пожалуйста. К великому сожалению, пусть никто не обижается, но мы вынуждены будем дискутировать с этими определениями. Потому что если искупил нас Иисус Христос своей кровью на кресте, Дева Мария на кресте не проливала свою кровь, хотя она проливала слезы о роде человеческом и его греховности. Вот. И в этом смысле написано, что один ходатай и заступник, один посредник, а тем более один искупитель. И поэтому даже Второй Ватиканский собор в 64-м году отказался поддерживать термин «соискупительница», что якобы Иисусу Христу не хватило чего-то, чтобы искупить человечество, а Дева Мария что-то добавила до этого, и она соучастница в искуплении. Вот это относится к тем перегибам, которые есть в исторических церквях. Если мы задели этим напоминанием чьи-то чувства, ну, мы ничего плохого не хотели, мы просто напоминаем, что, по нашему мнению, есть золотая середина между крайностями, и одна крайность – обожествление Девы Марии, вторая крайность – считать, что она простой человек, и ее ни во что ставить, вот, и не ценить ее подвиг. А подвиг ее начался с Благовещения. Она могла не принять, она могла не согласиться. То, что ей сообщила...
Она могла, врешті-решт, не поверить, да, в то, что это может быть.
А она сказала: «Я слуга Господня, пусть будет». по слову. Это ее был первый подвиг, за который она достойна не поклонения, но почитания. Она героиня веры. Она в этом смысле поступила как герой веры. Она поверила, а это подвиг. И поэтому апостол пишет в послании к евреям: «Вспоминайте наставников ваших и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Подражать вере Девы Марии и почитать ее как наставницу, как пример в этом вопросе, будет соответствовать Писанию.
И взагалі ідея про те, що молитися Діві Марії або просити зцілення, прощення гріхів, я розумію, що це також не зовсім біблійна ідея.
Да, это более сложный вопрос, несмотря на то, что написано нам молитесь друг о друге, чтобы исцелиться. Исходя из этого стиха в послании апостола Якова, кстати, родственника, брата Господня по плоти, то интересно, что мы можем молиться друг о друге. И если Дева Мария может помолиться о тебе, вот, а ты обо мне, а я о тебе, то, может быть, это взаимное, но человеческое ходатайство друг о друге. Это не значит, что мы молимся как Богу. Это мы значит, что мы молимся друг о друге. И если было бы такое понятие, это было соответствовало в том числе такому тексту Священного Писания. Вот. Но, к великому сожалению, надо честно сказать, что есть суеверные понятия. Например, что есть много икон Девы Марии. Одна из них называется «Неупиваемая чаша». И по какой-то скрытой аналогии часть людей думает, что если молиться перед иконой «Неупиваемая чаша», а мужа алкоголики, то он не будет пить. Слово «неупиваемое», значит, они ассоциируют по аналогии, и свои потребности они приносят не Богу в этом смысле, а думают, что вот эта икона, которая там чаша нарисована, неупиваемая, значит, что... И получается, что суеверные представления некоторых людей потом оборачиваются разочарованиями. Потому что они могут долго молиться перед иконой неупиваемой чаши, а муж продолжает пить, и не достигается цель и исцеление. А когда человек не так молится и не к тому обращает свою молитву, он не получает ответа и результата, и потом может даже потерять веру. А он сам избрал неправильный объект веры и неправильное понимание самого процесса веры и молитвы. И поэтому мы и различаем евангельское христианство, основанное на откровении, и народное христианство, часто основанное не на вере в откровение, а на некоторых суевериях и человеческих несовершенствах и заблуждениях. Следует об этом честно говорить.
В Библии много чего говорится про то, что Бог обещает нам свой захист, свое сприяние в нашей работе, в наших справах, в нашей родине. Он обещает нам, что будет оберегать нас на... Когда ты едешь за кермом, это я уже от себя додаю. Проте он постоянно говорит про то, что он хочет для нас добра. Але як часто ми іноді, хтось нам сказав вірити так, і ми так віримо. Хтось сказав молитися там, наприклад, іконі, такі встати біля неї, молитися, і Бог дасть відповідь. І ми так робимо. Шануємо, молимося Діві Марії, і ми так робимо. Проте іноді ми не перевіряємо, наскільки це правда. І витрачаємо роки, витрачаємо життя.
Кстати, я не случайно упомянув, что если вы откроете строгие учебники догматического богословия католической церкви или православной, мы не только там не найдем параграфа о поклонении Деве Марии, а только о почтительном отношении к ней, о почитании, но и о молитве мы там найдем правильное разъяснение. Там написано, мы не молимся иконе, мы молимся Богу пред иконой. Потому что икона помогает нам настроиться на молитву к Богу. Сама молитва должна обращаться к первообразу и к высочайшему источнику благодати. Мы молимся Богу перед иконой. Мы молимся не самой иконе, а тем более не ее дереву, краске или какому-то там сюжету изображения.
Так, звісно,
это очень серьезно.
Так, дуже...
так. вот такое богословское толкование, оно на высотах богословия находится. А в простонародном понимании оно сниженное, оно более грубое, более примитивное и в этом смысле ближе к суеверию, чем к истинной вере, к сожалению.
Якщо ми нарешті правильно почнемо розуміти біблійне, таку біблійну підвалину, як приходити до Бога, як молитися, мені здається, що і проява Божої руки в нашому житті, прояви буде набагато більше. Бог буде, зможе більше проявлятися в нашому житті, робити дива і відповідати на наші молитви. Звісно, на правильні молитви, а не на молитви, коли ми хочемо, Боже, вбий сусіда, бо у нього дім краще. Друзі, це програма «Духовні поради», залишайтеся з нами.
Якщо ви переживаєте життєву кризу, сімейні негаразди, або просто потребуєте, щоб вас вислухали, телефонуйте нам на безкоштовну гарячу лінію за номером телефону 0800 50 77 50. Радіо М. Завжди поруч.
Ірина запитує нас, пише про те, що багато протестантів дуже негативно ставляться до ікон. Що думаєте з цього приводу?
Это отдельная большая тема, но кратенько можно сказать в русле нашего разговора, что когда христианство возникло, не случайно первая проповедь была устная. Это в том числе и потому, что часть населения была неграмотная и не умела писать и читать, внимание, даже знаменитые философы Платон, Сократ, Аристотель, они учили устно, восходили на ступеньки там Парфенона, какого-то портика, и устно с возвышенного места произносили поучение. А люди слушали устную проповедь, и это событие называлось «Академия», потому что этот портик стоял в роще, посвященной герою Академу, это имя, а не строение и не учреждение.
Как цікаво, насправді.
Серьезно, да. А меньшей значимости философ с другого портика, с крыльца, читал лекции в другой рощице, в скверике. А тот скверик был посвящен Ликею, мифологическому народу, и поэтому назывался лицей. Поэтому академия и лицей — это не здания и не учреждения академические, а это были рощи и ступеньки для устной проповеди. Поэтому в тот период, когда была устная цивилизация, даже сам Иисус Христос устно проповедовал. И только потом апостолы, осознав значимость, начали записывать кое-что, высказывание Иисуса Христа. Поэтому, внимание, икона в определенный период развития цивилизации была Евангелием в картинках для неграмотных слушателей. Они видели рисунок сюжета Рождества Христова, въезда в Иерусалим. Они видели нарисованного ослика, сидящего на нем Иисуса Христа, вот, детей, брошающих одежды и ветки под копытца этого, значит, осла или ишака. И они усваивали образ и сюжет евангельского повествования. Так что иконы из одной из точек зрения это Евангелие в картинках для неграмотных людей, не умеющих читать и писать. А потом, когда цивилизация пришла к периоду, когда больше стало письменных людей, грамотных, пишущих и читающих, вот тогда возникло даже иконоборчество. Был период, вы преувеличиваете значение икон, и люди стали уничтожать иконы. Целый период иконоборчества вот, был такой. Поэтому, надо честно сказать, опять же, если икону воспринимать не как цель, а как средство, одно из средств донесения до людей, образов и сюжетов Евангелия, они в свое время исполняли свою роль. Вот. Ну, а переоценивание значения иконы, конечно, опять уведет нас в сторону.
А всі ці, наприклад, історії про те, що з'явився там образ лік Богородиці там біля якоїсь будівлі, як ви ставитеся до цього?
Ну, я опять же, чтобы никого не оскорбить и не обидеть в их чувствах и пониманиях, мы будем говорить, что даже в строгих исторических церквах, католической и православной, ортодоксальной, например, профессор Московской духовной академии Ключевский написал диссертацию, которая называется «Жития святых как исторических источник». И он там пишет, профессор Духовной академии Православной церкви, он пишет, что мы не должны легковерно подходить к повествованиям, которые описываются словесным образом в житиях святых и также изобразительным образом в иконах. Потому что нарисовано, например, что Николай Чудотворец там родился, например, во вторник, а в среду был пост. И поэтому он уже в среду материну грудь не брал, молоко, значит, не употреблял из материной груди, и этим показывал свою святость от чрева матери. Значит, и он говорит, ну, мы не будем это всерьез воспринимать, это легенда, это мифологическое представление о том, как начал жизнь святой, и какая жизнь святая. Значит, ребенок, второй день живущий на свете, уже соблюдает пост и не берет материну грудь.
Важко в це повірити, насправді.
Даже серьезные мыслители и учители богословия в исторических церквах, в католической и в православной, понимали, что надо к этому относиться трезвее. Поэтому ко всем перегибам и в легендах, и в преданиях, и в их изображениях надо относиться с трезвением и с анализом. И все проверять, соответствует ли это Писанию, насколько соответствует. Критерием будет являться все-таки не столько легенды и предания, сколько Писание.
До речі, говорячи про Миколая Чудотворця, я буквально тиждень, може півтори тижні тому, був в місті, в якому він народився, в місті Патара. Це античне місто, воно вже не існує, проте руїни залишилися. Я був саме в тому місті, де він народився, ходив там по цих вулицях, по цих будиночках. На жаль, це колишня, можна сказати, навіть була столиця, але зараз там мало чого залишилося від неї, проте дещо можна подивитися.
А біда в тому, що в пізні вже віка історичні люди боролись за реліквії, за мощі, за міста погребення святих, і поэтому сейчас мягко і ласково називають перенесення мощей Николая Чудотворця із города Патари в город Барі в Італії. А на самом деле, так же, як крестоносцы грабили и забирали в том числе и мощи и реликвии в Иерусалиме, также забрали и мощи Николая Чудотворца, потому что к ним будут стекаться верующие. А раз будет больший приток верующих, больше будет дохода, и люди боролись на самом деле, в том числе даже не за святость Николая Чудотворца, а за количество своего дохода, где будут находиться эти мощи и будут притягивать к себе верующих. Это отдельная тема для разговора.
Мне стало цікаво, де же вони зараз? Просто цікаво.
В Италии, в городе
Италия, да? Там и знаходится.
Мы попутно это затронули. Это отдельная большая тема, когда-нибудь затронем тоже.
Друзі, це програма «Духовні поради». Говоримо на тему, як шанувати віруючим Діву Марію. Залишайтеся з нами, повернемося за секундочку.
Послухає мудрий і примножить знання.
По-перше, я хочу нагадати, що ви завжди, в будь-якій життєвій ситуації, які б ви не опинилися, в нас є спеціалісти, які вам допоможуть. Що до цього необхідно? Зателефонувати на безкоштовний номер 0800 50 77 50. Це гаряча лінія, лінія довіри, яка працює з 10 ранку до 8 вечора щодня. Будь-яка життєва ситуація, вони вам допоможуть. Вони допоможуть вам молитвою, дадуть поради, де, як знайти вихід, куди звернутися. Не зволікайте, якщо ви особливо проходите важкі часи. Ну, а зараз з приводу нашої теми, як віручим шанувати Діву Марію, ви можете писати нам свої коментарі або ставити запитання до гостя митрополита Апостольської церкви Віктора Вірязкіна, номер 099-228-2808, це Viber або Telegram, 099-228-2808. Або безкоштовно телефонуйте на номер 0800-30-14-13. І прямо в прямому ефірі можна поставити своє запитання.
Один із советов и ответов, какие дает сама Дева Мария, записанные в Новом Завете в Евангелии от Иоанна, на браке в Кане Галилейской, Дева Мария произнесла такие слова. указывая на сына своего, она сказала: «Как он вам скажет, так и сделайте».
Вона вже щось розуміла, мабуть, на той момент.
Почала понимать.
Віктор Васильович, у мене є таке запитання. Друзі, це просто приготуйтеся до цього запитання, до якого багато віруючих навіть вони не знають, як відповісти. Але мені цікава буде ваша думка. До речі, нам вже телефонують, не дали мені поставити запитання, але я з радістю почуємо думку слухача. Доброго дня.
Доброго
дня.
Добрий день.
Як вас звати? Звідки ви нам телефонуєте?
Зараз я дойду, щоб ехо не було. Я дзвоню вам із Одеси.
Так. У вас є запитання?
Звісно. Я чудом включив старий радіоприємник і...
Попав на нашу передачу.
Попав на вас.
Та, як це прикольно. Дякую. Так.
У мене вопрос.
Слушаю.
Скажіть, будь ласка, можуть ли бути різні воплощення женського начала і... Дева Мария является каким из воплощений? Все, спасибо.
Дякую вам за запитання.
Звоните.
Услышали ваш вопрос. Конечно, этот вопрос тоже очень трудный, и для него нужна отдельная тема, но кратенько можем сказать, что такая идея бытовала, в том числе и в ветхозаветном иудаизме. И поэтому ученики Иисуса Христа иногда спрашивали его, например, про Иоанна Крестителя. А кто он такой? Или ты пророк? Ты или я? А он? Он пророк, он или я? И Иисус Христос говорит: он не или я, но он пророк, пришедший в духе Илии. Значит, они считали, слушатели Иисуса Христа, иудеи тогдашние, что может второй раз прийти в этот мир человек в другом теле. И они на другого человека могли думать, что это снова пришел Илия, потому что они верили в пророков и ждали пророков. И у них была идея, что может воплотиться в другом теле прежний пророк. Но Христос не поддержал их мысль. И он сказал: нет, он не Илия, Иоанн Креститель. Он пророк, пришедший в духе Илии. То есть он тоже выполняет пророческую функцию, и он сильный пророк в духе Илии, но отождествлять эти личности и считать, что это его второе воплощение, Иисус Христос не поддержал эту мысль. Поэтому христианская церковь мягко говорит, что это выходит за рамки нашего христианского понимания и представления. Учение о перевоплощении душ и учение о многократных воплощениях в другом теле другого человека.
Вот я про это и подумал.
Человека,
да. Реинкарнация.
Чувствуете? Да. И даже на одном из соборов было осуждено мнение тех, кто из христиан склонялся к возможности принятия такой доктрины. Поэтому доктрина о переселении душ и о многократных воплощениях, она выведена за скобки и за рамки христианского понимания.
Дякую вам за відповідь. Друзі, програма «Духовні поради», залишайтеся з нами, повернемося за секунду. У нас ще буквально є декілька хвилиночок, які ви можете зателефонувати нам або поставити своє запитання. Будьте з нами.
Одинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М.
У мене є таке запитання до вас, Віктор Олексійовичу, яке, друзі, от просто давайте представимо на секунду, що ми будемо говорити на цю тему чисто з медичної точки зору. Отже, так сталося, що я тривалий час працював в сфері сурогатного материнства. Реально. Приїжджали сюди пари. Я супроводжував іспаномовні пари, які шукали тут сурогатну матір. З якоїсь причини вони не могли вношувати дітей або не могли взагалі завагітніти через хвороби. І я був тривалий час в цьому, десь 5 років. Я бачив весь цей процес. Я бачив, як медичним шляхом яйцеклітина, сперматозоїд, вони з'єдналися за допомогою процедура, яка називається ІКСІ, і, тобто створюється ембріон в інкубаторних умовах, і потім він просто пересадка називається, пересаджується сурогатній матері.
Екстракорпоральне оплодотворення.
ЕКО, вірно. Тепер у мене до вас запитання. Після того, як я зрозумів цю тему, мені ж стало цікаво. Просто прийшла думка. Цікаво, як було народження Христа? Чи Діва Марія була просто, вибачте за це слово, інкубатором, сурогатною матір'ю, чи Бог використав її генетичний матеріал? І от, просто стало цікаво. Ви, мабуть, ніколи так глибоко ніхто не замислювався, але ж я працював в цій темі, і мені ж стало цікаво. Тобто в Христі була чоловіча людська природа? Чи все ж таки суто Божа?
Жаль, что мы эту сложную тему затронули уже в последний отрезок нашего разговора, но, конечно, кратенько я попытаюсь сказать об этом. Действительно, некоторые христианские писатели, особенно ранних веков, говорили, что Иисус Христос прошел сквозь Деву Марию как свет через окно. Как свет через стекло окна. И поэтому как бы он не взял ничего человеческого, а значит и слабого, греховного, несовершенного, зараженного первородным грехом от Девы Марии. Ну и получается тогда этим тоже уменьшается ее роль и ее свободный подвиг, участие в воплощении Иисуса Христа. Вот. И эта проблема большая, сложная. Например, католики из-за этого, они учат о том, что сама Дева Мария была зачата непорочно, чтобы очиститься и обеспечить чистое тело для воплощения Иисуса Христа. А православные не признают такую доктрину о непорочном зачатии самой Девы Марии. Это было только в XIX веке провозглашено Папой Римским. То есть 2000 лет тоже об этом так не думали, а тут вдруг задумались и такую доктрину придумали о непорочном зачатии самой Девы Марии. И тоже праздник такой, и догмат был сформулирован. Православие считает, что Дева Мария родилась как обычный человек, и поэтому она несла в себе последствия первородного греха.
Так, вот саме про це я и говорил.
Да, внимание. Вот. Но поскольку она была посвящена Богу и в трехлетнем возрасте переведена в храм Иерусалимский и при нем воспитывалась, очищалась там и участвовала во всех процессах и жертвоприношениях в служении, об этом написано вот в этом апокрифическом Евангелии, первое Евангелие апостола Иакова, то она очистилась и стала достойной к принятию этого служения, воплощения через нее. Вот. Об этом есть, кто хочет подробно ознакомиться, знаменитая книга известного богослова, киевлянина, ну, который преподавал в Киеве, в университете святого князя Владимира до 17 года в Красном корпусе, богословие преподавал, отец Сергий Булгаков. Он написал книгу «Неопалимая Купина». Кто захочет подробнее ознакомиться, найдите эту книгу и прочитайте. Целая книга о Деве Марии, отец Сергий Булгаков, «Неопалимая Купина». Что такое «Неопалимая Купина»? Мы помним, Моисей увидел куст горящий и не сгорающий. Помните, да? И поэтому божественное воплощение в Деву Марию могло бы ее и сожечь. Бог есть огонь поедающий для грешников. Но поскольку она очистилась и была готова к этому, то она в этом не сгорела. И ее называет отец Сергий Булгаков «Неопалимая Купина», Дева Мария, через которую воплотился Иисус Христос. Поэтому, опять же, православие в этом вопросе пытается занять золотую середину между крайностями. Вот, она не принимает крайности католического понимания, что для очищения Девы Марии она сама была зачата непорочно, вот, но считает, что она герой веры и подвижница. Она работала над собой, она очистилась и достигла того достойного положения, что Бог ее удостоил через нее воплотиться и принять тело. И поскольку тело – это было реальное тело от человека, поэтому он называется в богословии «богочеловек». То есть его дух был от Бога Отца, его божественное сознание было в этом смысле от Бога Отца, а телесный состав был...
Такой был генетичный материал людини,
от Девы Марии. Ну, тогда ж не выражались так, генетический
материал. Ну да,
материал.
Это зараз мы...
Вот, и поэтому на одном из соборов его также назвали Бога-человек, что в нем он истинный человек, и физическое тело он получил от Девы Марии. И он истинный Бог и Сын Божий, поскольку дух его и сознание пришло от Бога Отца. И поэтому он Бога-человек. Потому что простой человек не мог спасти, вот, а Бог не мог умереть за людей. Потому что Бог единственный, кто имеет бессмертие. И вот это логическое противоречие решилось в том, что он Бога-человек, что в нем божественность и человечность соединились нераздельно и неслиянно, вот, и без смешения. И он в этом смысле называется Бога-человек. Это отдельная большая тема. Может быть, на Рождество самого Иисуса Христа мы подробнее затронем, но, по крайней мере, мы вот слегка коснулись. И главный вывод, который нам следует все-таки, следует признавать важную роль Девы Марии в спасении человечества и в рождении Спасителя Иисуса Христа. И все-таки следует уважительно и почтительно относиться к Деве Марии, к ее роли в процессе спасения. И поэтому Священное Писание, хотя не так полно, как об Иисусе Христе, все-таки говорит о ней и ее устами, говорит нам: «Сделайте так, как Он вам скажет». Она сама возносит Христа выше себя.
Дякую, дякую за ваші відповіді. Друзі, дякую, що були з нами. Це була програма «Духовні поради». Потім в постперегляді ви можете подивитися на про те, як віручим шанувати Діву Марію.
Залишайте допомогти вопрос.
Да, можете ставити, писати в коментарях. Дякую, що були з нами. Почуємося вже за тиждень. Всім пока. Любимо вас.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.